8-500-509-209. Мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, статья «Идем к фараону», 250-я страница. В брошюре Песаха находится на 137-й странице. 250-я страница второго тома, первого тома Труды Рабаша, или 137-я страница брошюры. Мы начинаем читать вторая колонка внизу со слов «У Векмохен». А кроме того, дана нам заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя», о котором Раби Акива сказал, что это великий закон Торы. То есть, совершенствуя любовь к своим товарищам, человек приучает себя выходить из рамок любви к себе одному, стараясь достичь любви к ближнему. Но как понять, что люди, мы наблюдаем их собственными глазами, которые вкладывают все свои силы в любовь к товарищам, ни на йоту не приблизились к любви к Творцу? То есть к такому состоянию, когда они смогли бы выполнять Тору и заповеди только из любви к Нему. Точнее, эти люди говорят, что в любви к ближнему они немного продвигаются. Однако в любви к Творцу никакого продвижения они не наблюдают. Однако и в любви к товарищам есть разные ступени, которые также необходимы. И это можно уподобить трехэтажному зданию, в котором на третьем этаже живет царь. Тому, кто хочет войти к царю, то есть тому, чье единственное желание лицом к лицу поговорить с царем, сказано, что прежде он должен подняться на второй этаж, ибо невозможно подняться на третий этаж, не побывав предварительно на втором. И каждый, конечно, понимает, что это так. Но есть особая причина в том, что нужно прежде подняться на второй этаж, называемый исправлением. Ибо, поднявшись на второй этаж, человек может научиться разговаривать один на один с царем. И тогда он сможет попросить у царя все, что душе угодно. Человек, который слышал, что прежде нужно подняться на второй этаж, и лишь потом уже можно подняться на третий, прекрасно понимает это. Но, поскольку его единственное желание — увидеть царя, и больше его ничто не интересует, то подняться на второй этаж для него является тяжким грузом. Но у него нет выбора. И вот он поднимается на второй этаж, и его нисколько не интересует, что там есть. Хотя он и слышал, что на втором этаже людей обучают общаться с царем. Но на это он не обращает внимания, ибо не это его цель, а его цель — дойти до царя, а не научиться чему-то на втором этаже. Ведь цель его не учеба, а цель его — встреча с царем лицом к лицу. И незачем ему тратить время на пустые дела, потому что в сравнении с царем все ничтожно. А коли так, чего же ему интересоваться тем, чему учат на втором этаже? И потому, когда он поднимается туда, у него нет ни малейшего желания там задержаться, а хочет сразу же подняться на третий этаж, туда, где находится сам царь. Ибо только лишь в этом его желание. Но тут ему говорят, что если он не выучит законов, действующих на втором этаже, он наверняка оскорбит достоинство царя, а потому у него нет никакой надежды подняться на третий этаж до тех пор, пока не выучит все, чему учат на втором этаже. Также и с любовью к ближнему. Невозможно удостоиться любви к Творцу, пока ты не удостоишься любви к товарищам. Как сказал Раби Акива, «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это великое правило Торы. Но когда человек упражняет себя в любви к товарищам, он не рассматривает ее как самостоятельную ценность, видя в ней лишь нечто дополнительное, необязательное. И он выполняет эту заповедь, ибо у него нет выбора. Но при этом каждую минуту он думает так: «Когда же я удостоюсь любви к Творцу и смогу освободиться от любви к товарищам, которая для меня является тяжким грузом?» Ведь так тяжело мне терпеть моих товарищей, поскольку, как я вижу, свойства каждого из них отличны от моих, и нет между нами никакого подобия. И только в силу необходимости я сижу с ними, ибо нет у меня другого выхода, поскольку сказали мне, что без любви к товарищам не смогу я достичь любви к Творцу. Но я могу сказать сам себе, что лишь одно я имею от того, что сижу с ними вместе и терплю их речи, которые мне совсем не по духу и не по нраву. И это исправление себя с помощью страданий. И делать нечего, ибо мне говорят, что должен я терпеть страдания в этом мире, и поэтому я страдаю, и сижу, и жду наступления того часа, когда смогу я сбежать от них и не смотреть больше на ту низость, которую я вижу. Понятно, что такой человек не берет от любви к товарищам того лекарства, которое называется любовь к ближнему. Он действует, исходя лишь от того, что ему сказали, что у него нет выбора, выхода, ибо иначе он не сможет достичь любви к Творцу. Поэтому он выполняет заповедь любви к товарищам, выполняя все обязательства, предписываемые товарищам. Но то, чему надо научиться, проходит мимо него. То есть выйти из любви к себе, из своего эгоизма он не может. И любви к ближнему он не достигает. И заповедь эту он исполняет не из любви, а из страха. Ибо нельзя достичь любви к Творцу, прежде чем достигают любви к товарищам. Поэтому он не боится не исполнить заповеди любви к товарищам, ибо иначе он не достигнет любви к Творцу. Поэтому он и боится. Подобно этому в нашем примере, человек не может подняться на третий этаж, где находится царь, прежде чем поднимется на второй этаж. И смысл тут в том, что он должен научиться не оскорбить достоинство царя. Здравый смысл говорит нам, что человек, поднявшись на второй этаж, должен радоваться, ибо сейчас он учится правильно вести себя в присутствии царя. И когда он потом войдет в царский дворец, то не оскорбит царского достоинства. Поэтому, находясь на втором этаже, он должен сосредоточить все свое внимание на законах, которые тут приняты, и упражняться в них, потому что хочет войти к царю, чтобы служить ему, а не оскорблять его достоинство. Но это относится только к тем, кто хочет войти к царю, для того, чтобы доставить ему удовольствие. Тот же, кто хочет войти к царю для того, чтобы получить что-нибудь для себя, рассматривает свое пребывание на втором этаже как лишнее и неинтересное. И на второй этаж он поднимается лишь из страха, зная, что иначе ему не дадут подняться на третий этаж. Однако он не чувствует никакой потребности изучать правила поведения перед царем, который там учит. Ибо все его желания войти к царю основаны лишь на любви к себе, то есть на эгоизме. Поэтому мы должны усвоить, что заповедь любви к товарищам дана нам чтобы через нее мы научились не оскорблять достоинство царя. Иначе говоря, если дать наслаждение Творцу не является единственным желанием человека, этот человек непременно оскорбит достоинство царя. А потому мы не должны пренебрегать любви к товарищам, ибо через это человек научится, как ему выйти из эгоизма и встать на путь любви к ближнему. И когда человек полностью завершит всю свою духовную работу, связанную с любви к ближнему, он сможет удостоиться любви к Творцу. И надо знать, что в любви к товарищам есть особенность, заключающаяся в том, что человек не может обманывать себя, говоря, что любит своих товарищей, в то время как на самом деле он их не любит. Ведь тут человек может контролировать себя, действительно ли он любит своих товарищей или нет. А в любви к Творцу человек не в состоянии себя контролировать. Действительно ли его намерение является любовь к Творцу, то есть желает ли он давать Творцу наслаждение, или же его желание получения ради себя. Но нужно знать, что после всех тех исправлений, которые человек в состоянии сделать без помощи Творца, он все же ни капли не продвигается в духовной работе. И тут у нас возникает вопрос, для чего же человек должен все это делать, если все равно потом он должен заслужить помощи Творца? Неужели Творец не мог помочь без действия со стороны творения? Ведь в любом случае действия человека не помогут ему в духовном продвижении. И дело тут в том, что пока человек не начинает духовную работу, он не знает, что он не в состоянии справиться со своим эгоизмом. Но когда человек начинает духовную работу и делает все, что он только в состоянии сделать, тогда лишь он может вознести истинную молитву к Творцу, прося его о помощи. Однако зачем Творец хочет, чтобы человек вознес к нему истинную молитву? Казалось бы, только люди могут хотеть, чтобы к ним обратились с настоящей просьбой. Ибо если человек по-настоящему просит о чем-то своего товарища, это значит, что он потом будет ему по-настоящему благодарен. А как известно, людям очень важно уважение и признание окружающих, и поскольку благодарность как бы унижает человека перед его товарищем, последний получает от этого удовольствие. Но если мы говорим о Творце, неужели и он нуждается в почестях, которые ему могут дать люди? Зачем же Творцу нужно, чтобы человек вознес к нему истинную молитву из глубины сердца? И дело в том, что, как известно, не может быть света без кли. То есть невозможно дать человеку нечто, что не имело бы для него огромную ценность. Ведь человек, у которого нет настоящего желания иметь нечто, не будет ценить и хранить эту вещь, и в итоге она пропадет. И это потому, что человеческая потребность в чем-либо пропорциональна тому, насколько этого предмета ему не хватает. И лишь эта потребность дает ему ощущение важности данного предмета. А пропорционально важности предмета человек будет оберегать его, следить, чтобы он не пропал. В противном же случае все уйдет клепот. И это состояние, когда все уходит в эгоистические желания, забирающие себе все чистое к душам. Чем человек пренебрегает, называется вскармливанием клепот. Отсюда мы понимаем, почему человек должен начать духовную работу. Но почему же Творец не дал человеку сил завершить духовную работу самому, без его помощи? И тут дело в следующем. Известно, что в книге Зоар сказано по поводу слов мудрецов. Пришедшему очиститься помогают. Но Зоар спрашивает, каким образом? И отвечает, новой чистой душой. То есть, человек получает озарение свыше, которое называется душа, называемое божественное постижение, которое является частью замысла творения насладить все его создания. То есть, Человек начинает с того, что получает кли, и из-за того, что в одиночку сам он закончить не может, завершить работу, он кричит к Творцу, чтобы Творец ему помог, и тогда Творец ему помогает. Здесь говорилось о том, что и тогда он кричит Творцу, чтобы Творец ему помог, и тогда получает свет.
Да.
А что он кричит?
Если он получает свет, то он кричит о свете. Как может быть, чтобы он кричал о чем-то другом, если он другого не получает? Получает свет. Да.
Вы можете объяснить это согласно схеме, которую вы нарисовали?
Я ничего там не рисовал. Если я прошу их не показывать то, что я пишу. Вы слышите меня или нет? Не надо. Это я то, что я пишу, может только путать. Я прошу. Потом, когда я буду чертить, я скажу, показать или нет. А это без объяснения, это просто путает. Поэтому, может быть, ты спрашиваешь. Ну, спроси еще раз.
Еще раз.
Что человек просит, чтобы получить свет? Просит свет. Что такое свет? Свет — это свойство отдачи. Свойство отдачи, когда оно приходит ко мне, оно строит во мне свойство отдачи. Я смотрю на большого человека, большого в моих глазах. Он делает какое-то действие. И тогда я впечатляюсь от его действия и тоже хочу его делать. Почему? Потому что он велик. То есть, вначале нам нужно величие Творца, и тогда мы сможем произвести определенное действие, действие отдачи. И это то, о чем я прошу. Больше от него ничего невозможно получить, у него нет другого свойства. Величие свойства отдачи, это значит, что я отношусь к нему и хочу получить от него, хочу уподобиться ему и получить свойство отдачи, просить свойство отдачи. Это то, чего я хочу. Все по отношению к отдаче. Нет ничего другого, есть только две силы в мире. Я противоположен отдаче, называюсь получением, а он отдача. Поэтому все мое желание к этому, нет ничего кроме этого. Что еще из мира, кроме плюса и минуса? Все состоит из этого. Да.
Он здесь приводит в притче, приводит пример трехэтажного дома. На втором этаже товарищ, и на третьем царь. Так, как это связано с этим криком о свете?
Если я нахожусь вместе с товарищами на первом этаже, и если мы так, мы между собой состоим единое сердце, единое намерение, если у нас есть взаимная самоотмена, то этим мы создали систему, которая соответствует отдаче. Нам не хватает только силы отдачи. Мы между собой попытались сделать, насколько это возможно. Хотя мы и понимаем, что не в состоянии, и пытаемся так и сяк. Мы все время пытаемся быть под давлением. Это вещь, которая не заканчивается. Мы не можем сказать, опа, все, закончили. Мы сделали все, теперь мы ждем, ну, где свет. Нет такого. Мы все время находимся в попытках прийти к центру. То есть каждый отменяет себя по отношению к центру, по отношению к совместному намерению. И там в центре находятся все наши искры. То есть все наши желания прийти к взаимной отдаче. Любовь — это уже надо всем. Любовь взаимная. Все. Если мы направляем это свойство, к которому мы хотим прийти, для того, чтобы с его помощью отдавать Творцу, дать ему это как подарок, тогда мы приходим к состоянию, что внутри этого центра, внутри этой нашей взаимной связи, внутри соединения между нами, этой связки, приходит свет, возвращающий к источнику, строит свойство отдачи, это называется свет хасадим, и тогда в нем раскрывается Творец, который называется Светом Хохма. Это называется соединение Элоким и Авая. Элоким — это Хасадим, также и свыше. Это само свойство. И потом, каким образом в этом свойстве, как в этом свойстве раскрывается свет, как бы это сказать, потому что именно в связи между Творцом и Творением может раскрыться свет Хохма. Иначе Творец сам по себе — это Хасадим. Это Хасадим. Это не свет Хохма. Свет Хохма — это отдача. Это уже по отношению к кому-то, когда он работает. Иначе это Хасадим. Поэтому так это раскрывается. Да.
Два вопроса вокруг приближающихся конгрессов. Один, можно ли сказать, что конгрессы подобны второму этажу, о котором говорит Рабаш?
Разумеется, не только первый этаж. Мы надеемся, что будет и второй. То, что я еду в Бразилию, это происходит везде. Вы соединяетесь здесь, по всему миру соединяются. И что значит первый этаж? Первый этаж, как только он построен, немедленно приходит к нам второй этаж. Он так вот опускается, приземляется внутрь готового кли.
Зор из Чикаго спрашивает, какая разница между поддерживанием связи между нами, работой между нами в ежедневном виде и любовью между товарищами, которые ощущаются на конгрессе?
Нам необходимо прежде всего строить это ежедневно, но и продвигаться к состоянию, по отношению к состоянию, когда мы произведем удар. Мы видим, как Тора рассказывает, есть изгнание, и есть удар, 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 и после них мы приходим к освобождению. Так мы делаем. Эти удары, которые мы производим во время конгресса, это египетские казни, когда этим мы хотим уничтожить. Это происходит во тьме. Что там, мы не знаем, где там избиение первенцев там, или что там, град, лягушки, вши. Мы не знаем этого, потому что это в Египте, это в изгнании пока что. Но потом так мы раскрываем, что это так. Мы проходим такие действия сейчас, поскольку мы хотим наносить удары по нашему эго, отменить его своими ударами, вот такими вот ударами, ударами соединения, ударами распространения, и быть действительно готовыми к избавлению. Я вижу в этих действиях реализацию исхода по отношению к исходу из изгнания. Да?
Вопрос из Вашингтона. Что вы ожидаете почувствовать от публики, которая, ну, готова к раскрытию?
От публики? От публики в Бразилии или в Колумбии или в Чили? Я знаю, чего ждать. Хотя с колумбийцами я не встречался, и в Колумбии я не встречался с публикой, и в Бразилии тоже не встречался, только в Чили. Но более-менее я их чувствую, даже издалека. Хотя я и не видел, и не встречался с ними никогда. Американская группа, хотя я знаю, я был там в каждом городе, я был в каждой группе, я не могу сказать, что я их знаю, и нельзя сказать, что я знаю, чего от них ждать, чего ожидать от них. Все зависит от их подготовки, то, что им осталось до Конгресса. И я очень надеюсь, что мы в конце концов это поймем. И пусть они перестанут быть американцами и станут людьми, которые хотят подняться над землей. Если они будут готовы к этому, то что-то произойдет. Великое, хорошее для них и для всего мира. А если нет, то будет нам нехорошо всем и им, разумеется, тоже. Нам необходимо быть более ответственными, более взрослыми, более серьезными в отношении того, чем мы занимаемся. И там это совершенно не чувствуется. Есть какое-то такое любительство. И даже если чем-то и занимаются, то занимаются с пренебрежением. И в такой форме невозможно ни к чему приблизиться. Это должно быть важно. Ты должен в чем-то принести себя в жертву. Я надеюсь очень, что в течение того времени, что им осталось, и сам Конгресс бразильский на них подействует, и они поднимутся на ступень важности и серьезности. Это то, что необходимо. Вы упоминали этот принцип взаимного усилия, взаимного стремления в центр группы.
Центр группы имеется в виду цель. Сам посыл, да? Ее принцип.
Теперь, я бы хотел спросить. Вчера я участвовал в мероприятии поручительства, движения поручительства, и там были группы обсуждения. Мы там тоже говорили о том, что принцип в тот, что во время круглого стола не должен создаться какой-то диалог между двумя людьми, а всегда должно быть обсуждение какой-то общей идеи, общей цели. Есть ли связь между этими двумя вещами? Можете ли вы подробнее объяснить этот принцип, как он выражается во время обсуждения, скажем?
Не знаю, никогда не был на этих обсуждениях. В этом не понимаю, зачем ты меня спрашиваешь. Я практически не нахожусь, ну, кроме конгрессов, но и то не так, как вы в этих дискуссиях. О чем вы там, что вы обсуждаете? Самопоручительство?
Скажем, мы говорили о таких принципах, как взаимное поручительство, почему у нас этого нет, что нам надо делать, чтобы это получить.
Ну, все нормально, вы как раз все выясняете. И там на семинарах будет то же самое. Это то, что нам нужно? Так что?
Мы вчера говорим, что мы всегда говорим, что обсуждение, даже то, что происходило в Вильнюсе, обсуждение всегда по отношению, предназначено для того, чтобы создать что-то взаимное у всех обсуждающих.
Ну, в этом же цель обсуждения, чтобы мы вышли более сплоченными.
Этот принцип, который изначально непонятен, потому что обычно то, что происходит во время обсуждения...
Я во время обсуждения отношусь к товарищу как к величайшему в поколении, даже если он говорит глупости. Я вижу, он несет чушь, он молодой, он запутан, или что-то не понимает, или что-то вообще с ним произошло. Что-то. Я смотрю на него, что Творец этим хочет мне сказать. Почему мне кажется, что он говорит глупости? Я сейчас относительно его чушь я должен принять как самую большую мудрость, преклонить голову и принять ее, потому что величайший сейчас говорит, а я глупец. Ну, вот буквально так, и тогда ты увидишь, как ты слышишь через глупость, которая, как тебе казалось, ты слышишь внутреннюю мудрость. Попробуй.
Это по отношению к товарищам в группе.
Ну, может быть, товарищ, который попал на конгресс случайно, но если он уже там, то он находится под управлением и действует именно таким образом. Даже если вошел с улицы. Если с ним это произошло, то он уже в системе. Ввели его свыше. Я тогда уже смотрю на него, как на величайшего в поколении, а я глупый. Я хочу воспринять их мысли, принять участие, взаимовключиться, укрыться ими, их мыслями, их желаниями. Я хочу покрыться ими, укрыться ими, как одеялом. Ну, это буквально так. И тогда ты почувствуешь, что они говорят просто высшая мудрость. И то, что тебе казалось чушью, у тебя появится возможность, если ты сможешь преклонить себя, твой спуск, тогда ты сможешь воспринять то, что он говорит, как кли. Весь этот мир тебе не кажется глупым и одной большой глупостью? Может быть, нет, я не знаю, но если ты серьезно посмотришь, преклони себя относительно него, и ты увидишь, что это мир бесконечности, ты его раскроешь внутри.
Как это выражается в интегральном воспитании для общества?
Мы сейчас не разбрасываемся во все стороны. Я вон там вижу Орна, а там Амика. Ты посередине, и вот здесь две линии. Одна там, одна здесь.
Потому что происходит в то время, когда мы действительно делаем между собой такое мероприятие, семинар такой.
Там я это объясню, Там будут новые люди в Бразилии, я собирался объяснить с самого начала, постепенно, чтобы поняли. Может быть, ограничено, но это не важно, что это в ограниченном виде. Не будь слишком умным в том, что ты это уже когда-то слышал. Именно в мелких деталях ты можешь найти вход.
Когда мы создаем такой круг, проводим такой семинар, как вы сказали, необходимо каждому относиться как к величайшему поколению. Я чувствовал, что мы во время конгресса в Вильнюсе есть явление, которое все время повторяется, и я не знал, как правильно построить, какое отношение к этому построить. Мы сидели здесь в зале, у нас было очень много таких кругов обсуждения, и я обратил внимание, что есть люди, которые по своей природе более молчаливые, а есть люди, которые более разговорчивые. В общей атмосфере, которая создается в кругу, человек выражает себя тогда, когда он чувствует необходимость в этом. Мы ждем, чтобы каждый человек говорил. Получилось, что если я начну выражать в процентах, высчитывать, сколько говорит тот, который разговорчивый, выяснилось, что в каждом кругу есть кто-то доминантный, и от 60 до 70% времени он забирает на себя.
Ни в коем случае. Не дай Бог. Каждый может сказать одну или две фразы, и все.
Это по законам так.
Не просто по законам, это должно быть.
Но как это реализовать?
Если ты не можешь сам себя ограничить, не раскрывая рта, так это и будет организовано.
Скажем, мы выслушали, что так мы должны вести себя на семинаре, но вот стоит человек и начинает говорить,
да нет, надо,
что делать.
Не надо позволять ему говорить. А что, нет выбора? Что, в каждом кругу есть такие? Как может быть? Что за эгоизм такой? Два предложения. Да, Хайн.
Чтобы в повторении того, что говорил Орен, есть люди, забирают на себя время.
Их тоже ограничить. Есть регламент. 3/4 часа, но может час, не знаю, посмотрим по ситуации. И за это время мы должны пройти коротенькую статью, что-нибудь о группе. Ну, понятно, о чем можно еще провести семинар. Допустим, 10 предложений, 12, 15 максимум из статьи. Но каждое предложение можно разжевать. Разжевание должно быть, как раз это пережевывание должно быть между всеми 10 находящимися в кругу. То есть 10... предложений. Каждая из фраз, произнесенная 10 раз, это уже сотня. А одно предложение тоже не произносится. Есть еще какие-то паузы между... Сколько это время берет? То есть, чисто время разговора, даже без... То есть, времени нет. Нет времени. То есть каждому, ну, не знаю, минуту, максимум минуту. Даже меньше, я думаю. Еще не знаю, как поделить. Посмотрим, какой дух будет там. Может быть, можно сказать несколько предложений, дать им поговорить, или по одной, по одному предложению, чтобы так вот было понятно, целенаправленно. И если вдруг кто начинает не по теме говорить, может быть, он что-то так выкрутит, что все в мыслях разбредутся. Тоже нет, нужно быть очень осторожными. Да.
Вопрос из Израиля. Указание о том, что необходимо ограничивать себя. Что говорить в отношении того, который по природе своей молчалив?
Есть люди, которые не могут произнести ни слова, ни единого предложения. Ну так он сидит, слушает, принимает участие. Бывают такие люди. Не надо насилия с этой стороны. Но если кто-то мешает другим, то...
Вы начали давать указания и сказали, что каждый человек, который говорит, к нему необходимо обратиться, как будто бы он великий в поколении, и тогда я раскрою в его словах высшую мудрость.
Да.
Что же я сделаю, если, скажем, есть кто-то, который или слишком много говорит, или говорит глупости?
Да не важно, сколько они говорят, не важно, что они говорят. Важно, что ты должен преклониться.
Теперь, если в том кругу, в котором я нахожусь, вы сказали секунду назад, что если человек говорит глупости и путает всех, необходимо его остановить.
Да, да. Глупость имеется в виду, имею в виду, что он не говорит не по той теме, о чем-то другом.
Как же я могу и остановить его и относиться к его словам как к великой мудрости?
Оборвать его, когда он, если он слишком много говорит. Если он просто сказал какую-то фразу одну, так можно к ней просто не прислушиваться, не относиться. Важно не то, что мы говорим, а как я принимаю то, что принято нами. Ну и в этом я тоже должен относиться к тому, что он говорит. То есть отношение. Просто мне важнее находиться под этим. Если я преклоняю себя перед их словами, то относительно того, что они говорят, то мне нужно этого тоже коснуться, но нужно быть еще ниже. То есть само действие подводит, дает, несет силу исправления. Все?
Это понятно.
Но если кто-то говорит слишком много или говорит не по теме, совершенно по другой теме. Если он говорит по теме, но вещи, как мне кажется, правильные или неправильные, это не имеет значения. Но если совсем в другую сторону, это я имел в виду.
Бывают такие состояния, когда молчание затягивается. С одной стороны, это оставляет время сосредоточиться на теме, с другой стороны, это немножко обескураживает, потому что каждый думает, может быть, мне сейчас надо поговорить.
То есть, можно пройти еще раз по кругу, но не то, что кто-то один говорит, остальные молчат. То есть, все равно каждый должен почувствовать, что у каждого обязанность хоть что-то сказать. Нужно быть активными. Каждый должен понимать, что, сказав что-то, я пробуждаю сердца товарищей. Необходимо участие. Мы проговорили, мы сказали уже по разу, еще осталось время, значит, еще раз можно дать время сказать, высказаться товарищам. И не надо слишком быть под давлением. Здесь важен дух. И проверка здесь может быть такая. Как, если мы говорим о той теме, о которой мы слышали раньше на лекции, как с помощью объединения мы понимаем то, о чем говорилось в статье, намного лучше, чем слышали это от учителя. Когда он говорил об этом, мы поняли, ну, на каком-то уровне он нам упорядочил понимание наше. Сейчас мы понимаем внутреннюю часть сказанного. Это важно. То есть каждый должен показать, что объединение несет новые новые чувства, новый разум. В этом и есть вся суть этих упражнений, чтобы ты в конце концов понял, что ты выигрываешь с помощью объединения. Ты поднимаешься совершенно на другой уровень и разума, и чувств. У тебя нет того, что было раньше. Раньше ты был животное, сейчас ты становишься человеком. То есть абсолютно новое понимание на другом уровне.
Если так, то молчание не надо чувствовать себя под давлением из-за молчания.
Нет, но должно быть общее участие. Повторите те же самые предложения, может быть, немного изменив их, поменяв слова, как тебе кажется. И второй, и третий. И так вы начнете понимать лучше, о чем шла речь в предложении. Тебе не нужно выдавать целую диссертацию в одном предложении. Никто этого не требует от тебя. Но если ты произносишь какую-то фразу, добавляя еще несколько слов, чувствуя, что так более выпукло с одной стороны, так можно представить его ближе. Это очень важно, потому что ты раскрываешь фразу и так выражаешь так свое сердце. Кто-то другой выражает его по-другому. Вы не должны слишком удаляться от собственного предложения.
Здесь есть несколько слоев работы. Каждый говорит несколько предложений. Скажем, есть 10 человек, среди них двое ничего не говорили. Есть теперь давление общественное. Все ждут, когда же они поговорят. То есть, действительно, создалось сейчас что-то новое, и вместе с тем, в них тоже это ощущается. Может быть, они не хотят говорить.
Я от вас сейчас слышу, что это не очень хорошая атмосфера. Должно быть все спокойно. Но даже если другие не успеют сказать, или вдруг я начинаю читать новый отрывок. Ну так что? Главное — это атмосфера. И преклонить себя перед группой. Не надо так напрягаться. Но если не скажет кто-то что-то, ну так что? Ты все равно слышишь от других. Ты послушал 4-5 человек, которые высказались, остальные не успели. Ну так не успели. Ну так что? Предоставить время каждому. Ну сколько успеют, успеют. Нет, нет. А не то, что всех нужно отметить, и таким образом ты добьешься успеха. Ты добьешься успеха от участия, от преклонения внутри группы, в твоем кругу. Да.
С одной стороны, на семинаре говорится, что надо говорить из сердца, с другой стороны, запрещено раскрывать свое сердце.
Нет. Скрытое на сердце твоем — это относительно Творца, а относительно товарищей — это не называется то, что у тебя на сердце. Ты должен раскрыть любовь, об этом везде написано. Ты должен дать им подарки, проявить любовь. Как раз наоборот. Да.
Вопрос о подготовке к конгрессу. Из Колумбии Альфредо спрашивает, каким образом можно поднять желание и Хисарон группы во время вашего визита в Колумбию?
Я думаю, что все, кто захотят меня увидеть, приедут. Те, кто нет, я не знаю, будет ли еще возможность, чтобы мы поговорили. Все, кто приедут, почувствуют нашу группу, которая приедет туда, почувствует меня. А затем, потом, им будет легче, намного проще понимать уроки, чувствовать их контент и продвигаться. Поэтому стоит приехать. Я посещу там два места. Боготу и еще один городок. И это все для того, чтобы встретиться со всеми. Там группа большая, а приехать в Бразилию — это все равно, что прилететь сюда. Это почти та же самая сумма и трудности. Именно поэтому я туда лечу специально. Я очень надеюсь, что они приедут, ну, поймут, что это я делаю для них. Сама по себе Колумбия мне не нужна, со всем уважением к этой стране. У меня там ничего нет, кроме группы.
Да. Вопрос Игоря из Нью-Йорка. Каким образом можно войти в серьезную подготовку к Конгрессу в Северной Америке? Чем надо работать? Соединение с, в группе, соединение между группами, соединение со страной. Необходимо знать, что делать, чтобы подготовиться.
Что недостает им? Преклонение относительно всего мирового кли и вообще относительно всего мира. Это то, чего недостает прежде всего. Я вижу это как серьезную проблему. Но все когда-либо вернутся к ответу, то, что называется. И они тоже. Я никогда не отчаиваюсь. Ну, придет время когда-нибудь. Да.
По отношению к тому совету, который вы дали, если мы вернемся к тому, что вы сказали,
так как ты чувствуешь, так его и произноси, и все. Я произношу предложение, и ты все равно внутри перефразируешь его. Как-то это ложится на твое настроение, на твои мысли, на твой характер. Произнеси ее по-другому, и все.
Вопрос технический. Как это должно происходить? Потому что в формате, который вы дали в Вильнюсе, там люди сидели и слушали предложения или ваши указания.
Да.
Если это происходит... Но у нас, когда мы сидим в кругу, у нас нет кого-то, кого мы бы слушали.
Но это еще и переводится на разные языки. Но ты можешь повторить то, как ты понял, то, как ты это почувствовал.
Из памяти?
Да. Тебе не нужно? Это предложение там... Ребята, я не знаю, что вы так напряглись, и как было сказано, что я должен добавить, говоря от сердца, что ты чувствуешь. И все этого достаточно. Достаточно. Даже если ты повторишь это предложение слово в слово, тоже нормально. Невозможно. Тоже еще лучше. Так еще лучше, если ты не можешь его повторить, как попугай. Скажи просто, как ты впечатлился, и все. Было 2-3 предложения. Скажи вместо них одно, или два, или три. Что-то другое у тебя получится. А другие должны прислушаться и принять это как все. Вот это так. Именно таким образом к тебе прилепится. А потом второй говорит, и это все к этому прислушиваются. Я слушаю всех. И тогда я начинаю видеть, слышать через то, что они говорят, внутреннюю мудрость. Почему? Потому что я отменяю, аннулирую себя относительно них. Вот и все. Хаим, быстренько.
Быстренько. Вчера у меня была возможность поработать с 16 детьми, и мы поигрались в несколько игр. И самая чудесная вещь была, именно дети, которые обычно очень сильно мешают, в тот момент, когда они входят в игру, они создают самую сильную связь. И это мы можем показать всем товарищам в мире. И именно тем, которым тяжелее всего, когда они соединятся, там будет самое сильное соединение.
Ну, это мы еще посмотрим. Дай Бог, я очень хочу посмотреть что-то такое хорошее в Северной Америке. И с этой надеждой закончим урок, пожалуйста.
Виртуальная группа. Учим Кабалу вместе. Каждую среду есть встреча в 8:30. Виртуальная группа, ежедневная наша встреча. Можно записаться на форуме Кабала народу. Конгресс Кабалы в Бразилии. Мы приглашаем всех наших товарищей из всего мира на конгресс, который будет происходить в Сан-Паулу с 4 по 6 мая. Запись по телефону 1-700-509-209 и на сайте caps.ua.il. Каббалистический конгресс Северной Америки с 11 по 13 мая 2012 года. Мы все там будем, мы всех туда приглашаем. Of reality. Lately I heard the story of I.
care for you is to care for me. When it comes true, then we will live in harmony.
השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד